Министр образования Пермского края Раиса Касина с нами на прямой связи. Раиса Алексеевна, добрый день.
Добрый.
Стартует приемная кампания первоклашек. Я понимаю, что это вопрос больше к муниципалитетам, чем к Министерству образования. Тем не менее, все ведь работает под вашим чутким контролем.
Ну, примерно так.
А вот именно роль министерства в этом, в аспектах этой работы, в чем заключается?
Ну, во-первых, вся нормативная база подготовлена нами на основе федеральной базы. И, соответственно, регламент того, как должны работать муниципалитеты, в целом составлен нами. Угу. Соответственно, мы контролируем, чтобы поступление детей в первый класс соответствовало тому регламенту, который мы сделали. Причем речь идет не только о первых классах. Есть дополнительный набор в пятые классы. Есть перевод детей из одной школы в другую. У нас есть школа, работающая с седьмого класса. В десятый класс особый набор. Вот все эти особенности прописаны нами, соответственно, нормативно закреплены нами, и мы полностью осуществляем контроль, чтобы все действовало, все происходило в рамках действующего законодательства.
Слушайте, а как-то нормативка поменялась по сравнению даже с прошлым годом по каким-то из направлений, которые вы озвучили?
Нет, по сравнению с прошлым годом точно нет. В прошлом году вышло дополнение к федеральным правилам, где четко было обозначено, что приемная кампания начинается с 1 апреля. Соответственно, сначала дети идут по месту жительства на свободные места с 6 июля. Ну, там еще ряд таких положений. Соответственно, мы свою актуализировали вот по этим срокам. Вот. Но вот эти детали поменялись в прошлом году. В этом году нет, изменений нет.
Ну, изменения прошлого года сильно ударили по, я не знаю, жителям, если так можно выразиться. Много было недопониманий или они технические?
Да нет, конечно, были. Сколько-то отрегулировано, по крайней мере, вот не 1 апреля, все дружно, там, не знаю, 10 человек на место подают заявление. Вот это сколько-то отрегулировало, но основные вопросы все равно остались. Полностью не могу сказать, что окончательно в идеальном варианте наше законодательство и наше федеральное соответствует требованиям, не так, чаянием народа, вот так.
Понятно.
И честно говоря, мы пока не видим, как можно сделать так, чтобы в школу принять, в определенные школы принять абсолютно всех желающих сюда попасть.
Ну, это давняя проблема, особенно в крупных городах, в Перми, например. И здесь тот механизм, который сейчас предлагает федеральный законодатель, ну, по крайней мере, усредняет количество проблем, позволяет решить хоть какие-то наболевшие вопросы?
Да, конечно. Стало гораздо понятнее и легче. Еще раз говорю, нет такого, что с 1 апреля идут и по месту жительства, и не по месту жительства. И это позволяет как-то вот эти потоки разграничить. И становится понятно к концу июня, сколько мест осталось для общего набора. Вот эта часть полностью отрегулирована, нас устраивает. И очень важно, что в конце июня мы точно знаем, сколько детей пойдет в первый класс, в какую школу и так далее. То есть вот это то, что хорошо. Угу. Что не очень отрегулировано, это что делать с теми, кто идет не по месту жительства, идет в общем потоке на свободные места, и их количество больше, чем
свободных мест.
Чем свободных мест. Вот эта часть, конечно, самая сложная. И именно она касается первых классов, потому что в первом классе нельзя проводить какие-то специальные отборы детей. И, соответственно, как выбрать вот это количество детей, это остается вопрос.
Ну, с учетом вашего большого административного и педагогического опыта, на ваш взгляд, какой бы сегодня могла быть система приближенная, ну, если не к идеальной, то, по крайней мере, к работоспособной? Вот что касается первоклашек и этих свободных мест.
У меня в голове как раз есть, не только в голове, а в качестве предложений, как раз есть такая схема. Я совершенно уверена, что до 4 класса все школы должны быть школы по месту жительства. И это единственный выход из вот этой сложнейшей ситуации, которая есть на территории всей России, всей нашей страны. То есть первый класс, 1 по 4 класс, все дети учатся в школах по месту жительства, без всякого там отбора, набора и так далее. В пятый класс отдельные школы, или кто-то в пятый, кто-то в седьмой, потому что в зависимости от углубления необходимого, это могут быть дети разных возрастов. В определенное время объявляется дополнительный набор, и приходят в специальные классы этих школ ребята из других школ, других микрорайонов, не по месту жительства. Кто-то объявляет набор в один класс дополнительно пятый, кто-то в два, кто-то даже в три. Я совершенно уверена, что только эта система способна на самом деле правильно определить приоритеты для родителей и для детей. В этом времени становится понятно, чем, к чему дети больше склонны, если у них тяга к определенному виду деятельности и так далее. И добавок, действительно, в пятом классе можно провести уже какие-то отборочные мероприятия.
Ну и плюс, ведь очень часто говорили о том, что первые, четвертый-четвертый классы – это не столько школа, сколько педагог имеет определяющее значение. Ну а плюс у нас сейчас на федеральном уровне идет работа по стандартизации работы с первоклашками в части, например, я не знаю, питания, бесплатного проезда и так далее.
Учебников общих, таких одинаковых более-менее. Нет, я с вами согласна. Единственное, что как министр образования, я бы сказала так, у нас все учителя хорошие. Поэтому можно идти в любую школу. Это правда на самом деле. Чем больше стандартизировано, тем легче работать учителям. Можно говорить о микроклимате в коллективе, как важной составляющей. Либо, что для особых детей требуются особые условия. И не все школы подходят под требования определенной категории детей. Ну, то есть вот тут можно поразбираться.
Это с ограничениями по здоровью вы имеете детей?
Да, конечно. Да.
Когда начинается приемная кампания в первые классы, конечно, в центре и фокусе внимания и нашей станции, в основном краевая столица. Но лично мне интересно, как выглядит ситуация в территориях края, ведь мы знаем, что у нас не во всех населенных пунктах есть возможность принять первоклашек, когда в школе, там, вернее, в населенном пункте их 2-3. Как организована эта работа?
Да, работа организована, конечно, два варианта. Первый вариант – это действительно не во всех населенных пунктах есть школы, и этого быть не должно на самом деле, потому что невозможно хороший процесс образовательно организовать в тех школах, где очень малое количество детей, а у нас есть школы, где там, например, 14-15 детей, даже 9 детей, ну и так далее. Дети должны учиться в большом коллективе, у них должны быть кружки, секции, исследовательская работа, работа в группах, ну и так далее. Есть с кем соревноваться, поэтому мы, конечно, за большие школы. Ну, нормальные школы по наполнению. Варианта два. Либо дети едут к учителю, едут в школу, и у нас 650 автобусов на трассе. То есть постоянно курсируем. Сразу проговорю, что все условия созданы, и если нельзя дорогу признать соответствующим требованиям, никто детей не повезет. То есть мы приводим дороги в порядок. Вот, это первая часть. И вторая часть, если все-таки, скажем, да, это особенно в случае, если либо нет совсем школ, либо она не в надлежащем качестве находится. Второй вариант – это когда учитель едет к детям. У нас есть разъездные автомобили, прикрепленные к разным школам, их тоже много. И тогда водитель везет детей, везет учителей к детям, и они проводят там уроки. И так ситуация возможна. Все зависит от того, в каком состоянии находится школа. Это теперь приоритет. Если там все условия созданы, то скорее приедет учитель.
Очень нравится мне проект дистанционной школы, когда, опять же, для территорий, в которых нет возможности постоянно держать педагога по какому-то конкретному направлению, уроки организуются дистанционно. Но я понимаю, что это среднее и старшее звено в основном. Что-то подобное для первоклашек, второклашек невозможно создать? Правила это не предусматривают?
У нас это называется действительно дистанционная школа, либо мы ее называем онлайн-школа. Порядка 800 детей. Это не значит, что они по всем предметам находятся на дистанте. Это значит, что по определенным предметам, где действительно нет учителя, организовано такое обучение. Очень хорошо себя зарекомендовала. Ребята к таким онлайн-урокам привыкают. Виртуальные классы создаем, в том числе из разных школ, объединяем в один виртуальный класс. Мне тоже нравится этот проект, и я считаю, что он во многом снимает остроту проблемы кадровой. Это первое. Для начальной школы, особенно для первых классов, конечно, такое невозможно в принципе. И поэтому мы стараемся такое не практиковать. Только вот в случае болезни, прям пандемии, вот мы такое организовывали. Ну, понятно, что особенно маленькие дети должны сначала просто научиться учиться. Вот так скажем. Поэтому мы не практикуем. Более того, у нас такого и нет, чтобы у нас начальная школа осталась без учителей. Такого просто нет.
Раиса Алексеевна, по поводу количества первоклашек, которые ожидаются по краю в этом году, есть какие-то цифры уже сейчас хотя бы приблизительные? Вы сказали,
конечно,
что...
Есть. Да? Конечно, есть. Да, мы стараемся все как можно ближе к такому точному значению посчитать. Примерно 37,5 тысяч детей, может быть, 38 тысяч детей. Вот в этих пределах мы ожидаем. Это примерно на уровне прошлого года.
А если сравнить с горизонтом, например, 10 лет, у нас первоклашек больше все-таки?
Сейчас больше их, чем было вот в горизонте, как вы сказали, 10 лет. Но в ближайшие годы мы ожидаем сохранения количества обучающихся первоклашек только в Пермском районе и в городе Перми. Во всех остальных территориях небольшие снижения.
Ну и, наверное...
Что-то тоже понятно, да.
Ну да, да. И, наверное, тогда последний вопрос. Все-таки хотел бы попросить вас как-то, в общем, все равно по правилам приема первоклашек в школу какую-то информацию выдать, связанную с тем, кто, кроме того, что имеет возможность поступить в ту или иную школу по географическому принципу, есть ли там и нюансы. Например, если старшие братья и сестры учатся в этой школе, то тут тоже появляется какое-то преимущество.
Значит, записаться можно на краевом портале, подать заявление, и это сделать можно с 1 апреля по 30 июня. 30 июня школа формирует списки, и после этого уже до 6 июля считается, сколько свободных мест есть, и, соответственно, на них объявляется дополнительный набор из ребят, которые могут быть не прописаны в это, на этой территории. Соответственно, после 6 июля приходят те, кто, вот, ну, скажем так, могут не проживать на этой территории. Первоочередным правом пользуются также те дети, у которых старшие братья или сестры уже учатся в этой школе. И еще таким первоочередным правилом обладают некоторые сотрудники определенных ведомств.
А если родители работают в школе, это не является правом?
Такого права у нас официально не закреплено.
Все, большое вам спасибо. А, да, да, еще есть что добавить?
Я сразу проговорю, что, к сожалению, здесь есть проблема, и такая она пока мало решаемая. Если первый ребенок, например, учится в какой-то из школ, где маленький свой микрорайон и большое количество дополнительно поступающих, и, соответственно, первый ребенок поступил, пройдя какие-то там конкурсные процедуры, соответственно, мы должны брат или сестру туда отправить. А, например, вот один из последних случаев, а у ребенка инвалидность. Он будет учиться на дому. Соответственно, из какой-то совершенно далекой школы надо будет направлять учителей, обучать его на дому, совсем не рядом со школой. Вот, соответственно, вот такие проблемы мы тоже будем решать.
Ясно. Да, большое спасибо. Я слушателям напомню, что с нами на прямой связи была Раиса Алексеевна Касина, министр образования Пермского края. Раиса Алексеевна, спасибо большое. До свидания.